Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 16 июля. А значит, это малый экватор. Пойдем по малому экватору. Экватор недели. И экватор лета. Ну как ни крути, ну 16 июля, ну все. Все, съездил на курорт. Разбирай вещи, все, хватит. Все, эти курорты все, закончили. Середина лета, все. Что думаете об этом? Да, я вообще не думаю об этом. Там нету что. Что в середине лета работаешь? Что в середине осени впахиваешь? Что в середине зимы стараешься? Да, что? Какая разница? Алексей 762, доброе утро, Баптания, Раф 58, Сэм. Доброе утро, Вась Куролесов, Нубабент здесь с нами. Beautiful Stranger. Не знаю, кто это, мальчик, девочка. Так, Николай, я, Евгений, тоже здесь. Андрей Скорпион, I'll be back again fly. Олег Мохов, молодец. Разбанили бы, это что значит? Разбанили бы. Это как в баню сходить, только разбанить. Есть побанить, а есть разбанить. Не знаю. Говорит, разбанили бы, и тут же пишет дурак мне. Как это заболевание называется? Beautiful. Я не знаю. Забаненные никогда не разбаниваются, потому что люди не исправляются, люди не меняются. Нет. Тем более взрослые люди. Это если тебе 3,5 года, то еще можно выпестовать из тебя что-нибудь. Что-нибудь можно как-то пестовать тебя иначе. Там, давать ежовых рукавиц время от времени. И что-то выпестовать. Вот. Но когда человек уже взрослый, то есть перешагнул где-то отметку... Уже все, человек уже не меняется. Поэтому если однажды что-то случилось, за что тебя забанили, так оно не изменится, будешь все время такой. Просто смысл. Потом опять банить, нафиг оно надо. Так, 21-я годовщина свадьбы сегодня с прекрасной половинкой. Нижний или верхний? Ну ладно, понимаю. Совет да любовь вам, Джуманджи. Это пилюль, если что, если вдруг кто не понял. Это мы сейчас будем опилюливаться. Нет, это... мы не ударились в... Мы не опопсились настолько, чтобы вот это... Это нормальный пилюль, нормальный. Сейчас будет хорошо, все будет, не волнуйтесь. Щукин. И все. Вот и все. Это такой телеграм-канал Щукин и все. Заходите, если нужен пилюль этот, забирайте там вообще. Я стараюсь все, которые хорошие, я все туда выкладываю. Ладно? Из Шадов тоже здесь. Доброе утро, приветствую. Очень хорошо, что все здесь. Камчатку. Привет, Сергей. Сергею Ивановичу. На Камчатку. Так, надо найти кого-нибудь в Калининграде теперь. А я знаю, кто сейчас в Калининграде, но не буду его будить. Вот. В Калининграде и все. И тогда просто покрытие, распространение наше по стране будет максимальным. Камчатке привет. Очень красиво там у вас. Михаил на мотоцикле. Только я вас умоляю, пожалуйста, Михаил. Не ешьте сырых помидоров на ночь. Опасно это. Ну, в смысле, берегите себя изо всех сил. Так, внимание, 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 напряглись. Внимание, Роман Вильфанд проснулся. Зачем вы разбудили Вильфанда? Вам что, делать нечего? Жить надоело? Роман Вильфанд сообщил о наступлении в Москве 17 июля солнечной и теплой погоды. Класс. Это вообще просто, это просто вообще просто вот класс. Давайте будить Вильфанда каждый раз, чтобы он сообщал нам о наступлении утра. Роман Вильфанд сообщил, что в Москве наступило утро, и над горизонтом взошло солнце. Славься, Вильфанд! Славься, Вильфанд! Славься, Вильфанд! Славься, Вильфанд! Наш жрец погодный сообщил, что... Спасибо большое. Не, серьезно, ну вот это обожаю. Обожаю, обожаю такие новости. А не сказал бы про погоду, и фиг бы с два бы наступила солнечная погода в Москве. Вот, вот посмотрите. Вот сейчас он скажет обратно, ничего не будет, и ничего не будет. 17-е переменно облачно, 18-е переменно облачно, 19-е, 20-е грозы-грозы, 21-е дожди. Так Яндекс думает о погоде. 23, 27, 28, 23, 25 до воскресенья дневные температуры в столице. Я был в капитальном строении, капитально-капитальном строении, поэтому меня не смыло, но вообще коллапсировала Москва в некоторых районах. Мы просто превращались в Венецию. Плавающие автомобили, автовладельцы, которые до конца сражаются за плавучесть своего и живучесть своего автомобиля. Это же называется борьба за живучесть. БЗЖ, БЗЖ, как на подводной лодке. Боролись за живучесть и за плавучесть до конца, но потом сдавались, выходили, автомобили их тонули. Красивые женщины в красивых платьях, которые облегали их красивые тела, шли по воде, по пояс, патриарши затопило. Я не знаю, а почему, кстати, что патриарши? Потому что какая-то светская львица опубликовала, ну, я так, чисто визуально просто обратил внимание, что мне показалось, что это как раз угол патриарших, тот, который ближе к Садовому. И она говорит, вот вышла из дома, а здесь все. Сейчас я даже могу, наверное, найти это. Вот, она говорит такая, вот вышла из дома, и это такое, в общем, тут, вон, гляди, чё. Вот. Ага, вот это. Сейчас я покажу вам. Радио говорит МСК! Что? Вы не знаете, где смотреть. Вот, смотрите. Вот едет автомобиль. Вот, это люди кричат, что... Люди кричат, что едет такси. А таксист, между прочим, такой. Ну, он знает, как нужно ехать по воде, как преодолевать броды. И еще недавно он делал это в своем кишле. Да, он знает, как преодолеть, и он такой настойчиво едет вперед, чтобы был водяной накат перед автомобилем, но не накатывал на сам автомобиль. Для этого ни в коем случае нельзя терять динамики, ну и сильно ускоряться тоже нельзя. Потому что тогда накатит до лобового, засосет в воздушную систему, и все, и автомобиль остановился. Вот, поэтому он так настойчиво едет, идут люди, а он такой едет настойчиво по воде, и в какой-то момент мы видим, что вода, ну так фары закрывает. Это Kia Optima автомобиль, еще не копятый Kia Optima, так вот он такой едет. Вау, люди такие, спасибо тебе, дядя, что ты такой залилась. Это же угол патриарших, правильно?
Это речка. Смотрите, ребята,
не знаю. А, да, Патрики, вот она сама говорит, Патрики. А когда вот так вот такой уровень затопления перекрестка прямо перед Патриками, перед этими? Вы видите, как люди идут, ну, выше колена вода. Это же означает, что вода, она туда и патриарша тоже должна была залиться, или как, что, я не понимаю. Или это просто яма такая здесь на перекрестке, специально сделана яма, чтобы вода вся там собирала. Так, что еще? Все, здесь она все, это все закончила. Потом у нас с вами, не у нас, а у вас, кто-то должен сказать, нет, именно у нас с вами. Чего-то стали лютовать водители Мосгортранса. Я думаю, все-таки прошла кампания чистки какая-то. И теперь именно поэтому в Дептрансе, в телеграм-канале, помните, мы вчера как плотно, радикально познакомились с предложениями о работе. Вот, водителями электробуса. Что-то с HR-ом надо делать. Идут к вам водителями электробуса всякие люди случайные. Уважаемый Дептранс, можно я сообщу вам? Может, не надо так, чтобы уже прям вот, ну, уж совсем там, вы помните условия, какие были? С 21 года. С 21 года, без специального вообще, ну, просто приходишь, тебе 2 месяца там подучи. А если у тебя Д открыт, так может вообще не учить, а сразу садись и приезжай. В добрый путь. Вот. А это приводит к чему? Это приводит ко всевозможным странностям, потому что когда люди за руль общественного транспорта, причем общественного транспорта, очень динамичного общественного транспорта, ну, я не открою секрет, что электробус — это электробус, это что-то на электрическом ходу, а значит, с невероятной тягой, с подхватом, со всем вот этим, ну, электрическое все. И поэтому, когда в такое, но при этом оно огромное и пассажирское, когда вот в такое садятся случайные люди за руль, они первым делом, что они делают? Они немножечко чуть-чуть такие, о, ух ты, вот так делают. Они говорят, ух ты, о, вот это, о, класс. И такие, и начинают вот это вот свое, ух ты, И потом бабах, автобус какой-то жахнулся на МКАД. Помните, на прошлой неделе, позапрошлой неделе, в левых рядах МКАД автобус Мосгортранса. В левых рядах что-то делал на МКАД и впилился в него грузовик, или он в грузовик впилился. Ну, что-то такое было. Вот, это во-первых. А во-вторых, господи, куда уже делось это что? Сейчас. А во-вторых, вот... А во-вторых, вчера на профсоюзке тоже впилились два автобуса. Друг в друга. Электробусы. Вот. Вертолеты прилетели. На профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов. После столкновения один из них врезался в мачту освещения. Это что означает? Это означает, что скорость движения была такова, что после столкновения... Еще происходило второе повторное столкновение. То есть скорость движения была такова, что он не остановился, а продолжил движение. И только по счастливой случайности, там рядом остановки, все вот это, он не передавил людей, а в мачту освещения, которая потом упала после этого. Пострадали 8 человек, включая 2 детей, которым потребовалась помощь санитарной авиации, которая незамедлительно... прилетела на место. Вот, санитарная авиация. И что характерно, мы видим, что один автобус догнал второй автобус. Удар сзади был. Ба-ба! Все, расквашенного одного... Вон, люди все снимают вертолет. Вертолета, что ли, не видели? Расквашенного одного полностью передняя правая часть. То есть водитель еще и уходил, уводил свою часть от столкновения, свою водительскую. Ну, он профессионал. Вот, и удар. Это качество персонала. Я понимаю, что человеческий фактор, там все это, и все мы люди, и те, кто сидят за рулем электробусов и автобусов, тоже люди. Это все понятно, все абсолютно понятно. Но, тем не менее, это свидетельство какого-то профессионального качества, правильно? То есть я понимаю, у нас еще могут быть какие-то разговоры, когда там электробус, ну, вообще общественный транспорт, столкновение с гражданским автомобилем произошло. Мы можем как бы так вот по умолчанию думать, что, ну, нет, это просто какой-то таксист, там, каршерингист или просто гражданское лицо ерзало, нарушал, подрезал, и произошло столкновение, потому что... Здесь два электробуса. Это означает, что либо один из них, либо оба ехали с явным нарушением. не соблюдали скоростной режим, не соблюдали дистанцию при скоростном режиме. И вообще не, ну как, ну столкновение произошло, извините, двух автобусов пассажирских. Это не здорово. Поэтому, может, как-то там HR-службе вот этого Мосгортранса как-то уж, ну, не брать так уж совсем вот прям вот, чтобы как-то вот, ну, я не знаю. Ну, кто я такой давать совет? Я в Сомали. Oceanside плюс 20, сообщает человек, пожиратель жизни. Пожиратель. Он едет из Oceanside до Лос-Анджелеса. 1:20 ему ехать по хайвею. Он едет, то такой океан тут у него с этой стороны холмы такие, впереди такой Голливуд, он такой, и такое солнце заходящее, и такие пальмы, и такое в ветвях пальм гуляет океанский бриз, и он такой, 3-3, такой стингер у него, такой, едет, ваша жизнь. Добрый вечер, мигрант из Кореатаун. Добрый вечер, дорогой друг. Так, я про ДТП на Профсоюзной? Я про ДТП на Профсоюзной! Александр Первый переспрашивает. А что, еще где-то было ДТП вчера с двумя электробусами, куда прилетал вертолет? Я про ДТП на Профсоюзной. Так, нужно срочно... Говоришь что-то такое не яркое, что-то обличаешь что-то. Нужно сказать что-то хорошее. Редкие соколы чиглоки. Чиглоки. Поселились в нацпарке Лосиный остров. Они даже отложили чьи-то... Они отложили яйца. И теперь их высиживают на высоте более 20 метров. Вылупятся соколята должны примерно через месяц. О, новость. А? Вот это новость. Это я просто в таком специальном телеграм-канале московском, который собирает всякое про Москву. Вот какие соколы красивые. Отложили яйца, видите? И вообще плевать им на все. Так, а еще огромного змея заметили в Битцевском лесу. О, видео огромного змея. Класс. Ну а что, вы не хотите московские новости, что ли? Это я листаю московский телеграм-канал специально для того, чтобы дойти до каких-нибудь апокалиптических видео. Вот, дошел апокалиптические. Вот, смотрите, как было все затоплено. Как было все затоплено. И... удивительным образом я просто отмечаю то, на что обратил внимание. Я отмечаю это, фиксирую просто. Никого не собираюсь обличать, ничего. Собянин не ходит и не закатывает в асфальт ливневки. Это как вчера там какой-то комментатор написал. Я публикую фотографию с какого-то ЖК или торговый центр, или ЖК. Не знаю, в общем, там подземный паркинг заливает Ниагарский водопад. Просто... хлещет вода с такой интенсивностью. И на Nissan Micra, что характерно, основной удар приходится. Вот интересно посмотреть, как выдержала гидроизоляция, насколько герметичен салон, вот такой поток. Вот, и там кто-то пишет, вот Собянин закатал в асфальт там, все эти ливневки. Вы не очень информированный, не очень умный, ну, я так аккуратно скажу, человек, ну, во-первых. Ну, такие вещи пишут либо дети, либо, ну, как бы, Собянин закатал в асфальт. Что это значит? На катке Сергей Семенович выезжает на асфальт, он такой, и такой... И такой ездит с лопатой асфальта, такой, набрасывает на решетки и закатывает ночью. Специально, такой, чтобы утром это все... Ну, что это за фраза такая? Во-первых, никто ничего не закатывает. Все решетки, которые были изобретены еще, и все канализационные, мы как Рим древний, где можно найти еще канализацию 2500-летней давности, еще самую первую, Клоака Максима, которые осушались болота, которыми, этими канализациями. Вот, и у нас также, если где-то вот есть люк канализационный, я вам открою небольшой секрет, вот он будет... Он будет оставаться здесь, ну, только если, может быть, дом построят на нем. Но тогда приток, исток, отток, рукав, эту ветку эту канализационную перенесут просто в другое место и снова выведут снаружи. Вот, поэтому количественно ничего не исчезает никуда. Во-первых. Во-вторых, Москва в плане... гидропропускной способности воды в грунт, я думаю, что один из лидеров мировых среди мегаполисов, внимание, не среди Переславль-Залесских, а среди мегаполисов огромных. Переславль-Залесский, я имел в виду, в том, не, вы не должны сейчас обижаться, не хотел обидеть вас, я просто привел пример города, который, ну, мне кажется, имеет очень мощную гидропропускную способность. Имеется в виду что? Имеется в виду, что вода, которая из атмосферы конденсируется дождем, падает на землю, проходит через грунт и попадает обратно в грунтовые воды. Это большая проблема мегаполисов, которые закатаны в асфальт все. А та вода, которая все-таки попадает в канализацию, она все равно попадает в трубы и по трубам потом куда-то там выводится. И поэтому идет, исчезновение такого понятия, как грунтовые воды, а это влечет за собой уже другие последствия негативные. Вот. И, кстати, вот эти провалы там тоже, это частично из-за этого может происходить. Но дело не в этом. Дело в том, что Москва, у нас огромные территории, которые, через которые вода впитывается обратно в грунт. Огромные. Лесопарки, парки. Один Лосиный остров чего стоит. Вот, поэтому с этим нормально. И с канализационными водоотводами, то есть ливневкой так называемой, тоже все нормально в целом, я так аккуратно скажу. А теперь возвращаюсь к видео, я вам еще раз его покажу. Я могу показать таких видосов несколько. И о вчерашних местах затопления. И если вы обратите внимание, вот я сейчас останавливаю, вот, вот так вот останавливаю, вот так, почетче, чтобы было. Во, вот так вот совсем. Что вы видите здесь? Что мы видим с вами здесь? Мы видим с вами здесь красные вот эти пластиковые отбойники, которыми ограничивают движение в местах проведения дорожных работ или ремонтных работ, или еще чего-то. И там вот вдалеке, ну, дождь идет, дворники работают, и не очень понятно, но мне кажется, что строительная техника. Ну, мы видим Ларгус, утонувший полностью, по самые эти, по горло стоит в воде. Вот. И это же строительная техника дальше. Вон там какая-то даже бетономешалочка, видите? Вот. И дальше места, если найти еще места подтоплений, то окажется, что это либо низины, такие, как вот, вот в данном случае люди стоят. На Дмитровском шоссе у станции метро Верхние Лихоборы полностью остановили движение транспорта. Экспресс до Шереметьево временно не ходит из-за технического тоже сбоя. Подтапливаются места такие под мостами, эстакадами, где есть как бы углубления природные. Ну, просто такой, дорога как бы спускается вниз, а потом вверх, ложбинка такая. И она затапливается, но тут уж простите, здесь нужно время, чтобы вода ушла в ливневку, правильно? Ну, в таких местах. Вот вы, полная ванна у вас, вы открываете слив, он у вас чистый, не закатан в асфальт, не засыпан ничем. Ну, это просто физика. Ну, вся вода не может уйти через одно отверстие сразу, если ее очень много. Соответственно, в таких местах тоже сливы есть, все. Но вы же не можете там взять гигантский слив такой, который как шлюзы открывается, и вся проезжая часть такая проваливается вниз, и вода такая ушла, и потом опять такой, как эти разводные мосты питерские, только наоборот, чтобы под землю оно разводилось. Нет, нельзя же так. Ну, не, ну это сложно технически. Вот. А остальные места, где, в общем-то, не очень понятно, что там, вот, вроде бы особо и низин как-то нет, плавают пластиковые отбойники. Поэтому у меня возникает ощущение, что это так проводится строительство и ремонт. Это так вот контролируются сливы и то, что с ними происходит в зонах проведения массовых ремонтов. Сейчас массовые ремонты, мы видим эти бордюры меняющиеся, эти все остальное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добро.
Молодца, вы очень прекрасно, четко и замечательно пытаетесь...
Извините.
...купаться, да, за администрацию нашего прекрасного города.
Не-не-не, подождите, я ни за кого не вступаюсь. Вы, если сейчас автобусы рубанулись, так это же не Лексутов виноват, что ударились автобусы. Там водители сидели за рулем. В тех местах, где сливы забиты строительным мусором, в тех местах ведется ремонт. Ремонт ведется. И у каждой ошибки, как говорил Иосиф Виссарионович, помните, есть имя и фамилия. У каждой ошибки.
Вот золотые ваши слова.
Ну?
Да, прекрасно сказано. Но я хочу сказать одно, понимаете. Вот я человек из Советского Союза, да, я вот, ну, вырос в те времена, Да. Дожди, вот сейчас говорят, 80 лет не было. Ну, зачем говорить? Ну, были такие же линии, сильнее были, и все было.
Так и затапливалось. А? Затапливалось тоже. Вам напомнить, когда Пушкин написал об этом, о том, как Нева затопила Питер, когда было питерское страшнейшее наводнение?
Нет, совсем о другом. Вы уже совсем прямо перешли.
Нет,
далеко.
Почему о другом?
Нет, смотрите,
вы говорите об историческом факте. Ну, я говорю, исторический факт, ливни были, и тогда Москва тоже затапливалась, в низинах стояла вода, и метро московское заливалось тогда тоже.
Да, на самом деле все очень просто. А это сейчас речь идет о, так сказать, о непрофессионализме и, так сказать, инженерной мысли, да, и технического исполнения. Потому что, в принципе...
Что это? Вот что значит эта фраза? Непрофессионализм, инженерные мысли, техническое исполнение чего?
Смотрите, ну как, чего? У всех этих зданий, сооружений, сливов, понимаете, когда ты что-то строишь, ты должен рассчитать, посчитать, где, что, чего, как, понимаете?
Я понял, это, ну, супер-супер авторитетное, профессиональное мнение, что, где, чего, как, рассчитать. Окей, они не рассчитали, что, где, чего, как, а я думаю, нет. А я думаю, что просто вот когда у меня... напортачили сначала, застройщик построил душевую таким образом, что там не очень вода под углом уходила, пол был не угловой очень, и вода не очень уходила. Они потом пришли это все чинить. И когда они чинили, они забили сливы тряпками специально, чтобы не засорились. Вот. И я потом намеренно пошел, приоткрыл эту штучку, которая закрывает такой длинный в полу слив, и открывает, чтобы убедиться, что там открыли, они не забыли тряпки. А могли и забыть. Вот. Поэтому я думаю, что в местах проведения дорожных работ, ремонтов и всего остального, рачительные, это вообще не инженерная тема. Как я уже сказал, инженерная структура канализационных сливов и всего остального, думаю, что не претерпевает изменения, ну, почти никогда. Только если мы не говорим о совершенно новых районах, где раньше здесь была промзона, стояли цеха огромных заводов, а потом это все стало открытой уличной территорией, и там появляются новые сливы. Но мы же говорим о местах не очень новых. Вот Патрики — это не очень новое место, правильно? Вот, и те места, где ведутся ремонтные работы сейчас, там эти бордюры меняют, это тоже не очень новые места. Я думаю, что просто для того, чтобы избежать проблем в будущем, люди устраивают специальные, устраивают проблемы в настоящем. Эти сливы аккуратненько закрываются, канализационные все решетки, все аккуратненько, чтобы как раз асфальтом, щебнем, песком, бордюрным камнем, касками строительными, не забить эти сливы в момент, когда ремонтируется все. И тут вдруг бабах, дождь пошел. И оно как-то так раз и остановилось. Вот я говорил, вот у нас территория рядом парковка, ну, где парковый автомобиль, рядом ведется большая стройка, но она ведется на закрытой территории, она как бы не имеет отношения к уличной сети. Вот. И там, где на парковке, где я ставлю автомобиль, прямо вот лужа тоже. Вы видели видосик? Я вам BMW X6 проезжал по луже. Не видели? Опубликовал. Это просто как иллюстрация того, насколько мощный дождец идет сейчас на улице. Все вот это. Просто BMW-шечка такая в слоумо. Мне очень нравится снимать иногда некоторые процессы такие. Вот, в слоумо. Вот она такая едет. Вот, смотрите, музычку подложил туда. Такую. Вот так вот это выглядит. Вот такая лужа образовалась в момент, когда дождь шел просто стеной. Ну вот стеной просто. Вот водоотведение здесь BMW. Можно посмотреть, как отводится вода из колесных арок тоже. Вот. Это такая лужа образовалась гигантская. И потом вот этот X6 потом проезжает. И вот прямо вот здесь вот за ним, в асфальте, я смотрю, такая гигантская воронка. И прям с хлебками такими, какими-то шлепками туда вода утекает. Обрушивается. И через какой-то момент, когда я захотел снять еще видосик, думаю, может, получше сниму какой-то автомобиль, кто-то побыстрее будет ехать, чтобы брызг было побольше. А брызг уже не побольше, поменьше. Потому что в один канализационный слив огромная лужа со свистом улетает туда. То есть, когда оно работает, так оно работает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Максим. Хорошего дня.
Да, взаимно.
Наверное, в этой ситуации я больше там, до 90% я на вашей стороне, чем на стороне критиков и все там бубнит.
Нет, так я тоже критикую, просто нужно точно понимать, да, в кого целиться нужно.
Я очень считаю некорректно сравнивать, когда говорят, вот раньше я жил там в Советском Союзе, и такого не было. Да и строительства такого не было. И заасфальтированных площадей столько не было. И вообще жизнь другая. Когда говорят, что в Европе, господа, да, видимо, вы не были в Европе так вот именно, только на туристических пляжах, где там водичка в песок, и все, не более того. Везде одно и то же. И когда существуют вот такие вот, ну, климатические условия, то есть вот прям ливень вот такой, какой вот он был, да, и резко, и обрушившийся. Ребят, везде все не справляется, везде все подтопление, и посмотрите, как ил вытаскивают это со всех кафе, там, не знаю, в Греции, в Шмецах, ну, неважно где, это везде такое.
Согласен, спасибо большое. В широком смысле слова нужно четко понимать, что мы добились от климата таких глобальных изменений, что дальше будут происходить вещи невиданных масштабов. Пылевые бури, какие-то смерчи, где их никогда не было, невероятные дожди, град размером с кулак человеческий, взрослого мужчины, все это. И каждый раз будешь говорить, раньше такого не было, раньше реально, может быть, такого и не было такого. Ко всему прочему, мы еще и землю нашу сломали. Движение. А, нет, какое в движении? Ты че, не, еще поехали. Мы так задержали вот эту паузу, господи.
Моторы.
6.41, говорит Москва, моторы. Среда, 16 июля, доброе утро, приветствую. Валерий Шевляков здесь, на Илья Денис Леонидович, доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. В Хабаровском крае нашли обломки вертолета. Так, что с ним? Была надежда, что аварийная посадка все-таки. Вы помните, там несколько дней искали. В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8. Фрагменты обнаружены в районе мыса Гадикан. Спасатели следуют к этому месту для обследования территории, сообщила пресс-служба МЧС. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте заявило, что найден вертолет полностью разрушен. Пропал в понедельник по пути из Охотска в Магадан. Направлялся к постоянному месту дислокации после ремонта. На борту находилось 5 человек. Возбуждено уголовное дело. После ремонта направлялся. Вот так. Так, Академия механизации, погрузчики, премиум, Роксотин. Это я смотрю. Я подумал, знаете что, что в какой-то момент нам было бы полезно начать знакомиться со структурой, ну, в смысле, мы это уже делали, просто что-то в какой-то момент забыл я об этом. А потом вот сейчас опять вспомнил. Хотя раньше старался это делать. Говоря об автомобилях, ну, чего греха таить, уже, ну, понятно, о каких автомобилях, какие автомобили у нас сейчас представлены все новые. Говоря об автомобилях, еще и говорить о компании, о производителе. Немножечко давать того, что называется бэкграунд, потому что отсутствие этого самого опыта, как бэкграунд перевести, жизненного опыта параллельно вместе с этой компанией, с продукцией этой компании, отсутствие истории соучастия. Не возникает должного уровня доверия или понимания хотя бы продукции этой компании. Ну вот если, ну я не знаю, что это. Вот что за компания такая. Ну как доверять автомобилям? Да у вас никогда в жизни могло не быть, к примеру, какого-нибудь Porsche. Никогда в жизни. И скорее... Простите, пожалуйста. И скорее всего никогда не было Porsche. За тем редким исключением, если уж говорить о людях, у которых Porsche был когда-то или сейчас. Вот у всех остальных не было. Так уж устроена жизнь. Вот все, у кого не было, так и не было. Но тем не менее, вы что-то знаете о Porsche, и у вас есть свое какое-то впечатление и, опять же, мнение свое об этой продукции, правильно? Потому что есть тот самый бэкграунд. Есть какое-то понимание того, что есть из себя представляет Porsche. Вот я о чем говорю. И в этой связи, даже если ты знаешь какой-то автомобиль, вот, ну, знаешь автомобиль, порой сложно, не то чтобы довериться самому бренду этому, а сложно составить внутреннюю свою картину, что это, что вообще, как, вот, как я отношусь к этому автомобилю. Вот как остальные относятся, это я понимаю. Вот там накупили все себе Ниссанов. Вот накупили. А что это за Ниссан? Купил бы я себе его? Вот купил бы? И такой думаешь, не знаю. А почему не знаю? Потому что не знаешь о бренде ничего. За ним как бы ничего не стоит. Он как бы, вот он новичок, он вот появился, что, довериться ему, не довериться. Не очень понятно. А вот это доверие, оно же строится, оно растет, оно произрастает из понимания, откуда берет начало бренд, что за ним стоит, кто его представляет. И в этой связи мне кажется правильным знакомиться, поэтому я прям хочу серию таких вот эфиров посвятить тому, что они уже никуда не денутся, граждане дорогие. Если у вас все еще остаются иллюзии на тему того, что сейчас все нормально будет, сейчас, ну, нормально, это как 11 сентября, после 11 сентября мир уже не вернулся к обратному уровню доверия. В самолетах уже после этого не разрешили курить обратно. А до этого можно было. Знаете, у Аэрофлота последний рейс курящий был в каком году, как вы думаете? В 86-м, 84-м. В 2002-м! В 2002-м окончательно только запретили в Аэрофлоте в самолетах курить. До этого можно было курить в самолет. Вот как мир после 11 сентября не стал прежним, он не вернулся. Как мир после пандемии не стал прежним, тоже во многом не стал. И логистика, и все остальное уже претерпели значительные изменения. Так и мир после взрывной экспансии китайского автопрома, не только в Россию, это же происходит не только в России, он уже не откатится назад. Я знаю, ну, есть ждуны такие, которые сидят и ждут, что сейчас вот мы победим коллективный Запад говноедский, покажем Кузькину мать Трампу, решим все свои вопросы на Украине, и обратно все прибегут сюда, и все будет как раньше. Ничего не будет как раньше. Все, закончили. Эти парни никому ничего не отдадут. Все, как говорили вперед. Все бери, ничего не отдавай. Все, это закон бизнеса. Все бери, ничего не отдавай. Если ты пришел, занял нишу, успешно занял, работаешь здесь, ну что они тебе скажут? А, да, что вы, немцы, решили вернуться сюда, на российский рынок? Конечно, конечно, конечно. Мы тут для вас под парами держали завод, прогревали оборудование, тут чуть-чуть собирали свои автомобили немножечко, ну, чтобы он не простаивал просто. Поэтому давайте, давайте, продолжайте. Выпускайте свои тигуаны и эти кадиаки здесь, а мы уедем обратно к себе в Китай. Так вы себе это видите? Не-не, ничего такого уже не будет. Вот, поэтому уже, ну, пришло принятие уже, правильно, стадия принятия. И вот теперь после стадии принятия должна наступить стадия знакомства. С ними надо знакомиться, начинать. А дальше уж делать свои собственные выводы. Потому что в конечном итоге человек, работающий сегодня, может позволить себе не соглашаться с объективной реальностью и продолжать пригонять какие-нибудь Мерседесы себе, правильно? Вы можете взять и пригнать себе GLS. GLS AMG за 37 миллионов. Можно. Не согласиться. Я с этой реальностью не согласен, говорит человек. И пригоняет себе Мерседес. Вы можете, ну, что угодно можете пригонять. Можете сказать, я не согласен с этой реальностью, поэтому хочу Land Rover Defender пригнать новый за... Я не знаю, сколько он стоит. 10-12 миллионов. Ну, что-то пригнать там какое-то вот такое просто. Взять и пригнать его. Окей. Я к тому, что такая возможность тоже есть. Есть. Но хуже от того, что вы познакомитесь с теми, кто сейчас занимается активной работой и развитием российского автомобильного рынка. Рынка, я говорю, пока аккуратно рынка. Не производства. Хотя многие занимаются и развитием производства тоже. Рынка. Ну, познакомиться с этими будет не лишним. И сегодня все просто потому, что у меня в тесте роскошный Ну, внедорожником его, наверное, неправильно было бы называть, потому что хотя бы у него нет рамы. Это несущий кузов, весь алюминиевый, просто вообще. Но тем не менее, он несет в себе некое такое ДНК-составляющую внедорожника, просто потому что вдохновлен действительно настоящими внедорожниками британскими, ленд-роверами. Я имею в виду Rox 01. Кстати говоря, Polestar, отставить говорить, Polestar это про другой, Polestone, вот так правильно, Polestone бренд называется везде, это интересно. Но, тем не менее, в своем названии всегда обыгрывает какую-то мощь. Я имею в виду, у нас это называется Rox, какую-то мощь фундаментальную такую, горного кряжа какого-то, скалы такой, Rox 01. И он, этот самый Rox 01, как раз и представлен Cinamatch дистрибьютором в России. Что такое Cinamatch? Что такое Cinamatch там в Китае? Какова роль и взаимосвязь с российским автомобильным рынком? Надеюсь, что, ну, как бы, познакомившись с этим, у нас, может быть, и возникнет то, что должно возникать. Чувство такого осознанного принятия решения по продукции вот этого самого Cinamatch Автомобили Company Limited. Вот так называется полное название этой компании.
Моторы.
Итак, в широком смысле слова, что такое Cinamatch? Компания занимается экспортом, импортом, дистрибьюцией и техническим обслуживанием легковых и грузовых автомобилей, в том числе подержанных, развивает собственную сеть автосалонов. Штаб-квартира в Пекине. Cinamatch Group — это вообще это государственный конгломерат. И нужно сказать, что это интересно следить за тем, как китайский бизнес развивается в тесном сотрудничестве с правительством. Как правительство поддерживает, потому что когда вы говорите, вот в Китае такие цены на автомобили, они же неспроста такие, эти цены на автомобили. Сотрудничество и взаимовыгодное сотрудничество государства и частного бизнеса в Китае приобрело, на мой взгляд, очень интересную форму, формы, ну, которым бы присмотреться. И вообще и поучиться даже, может быть. Вообще, Cinamatch, если говорить об этом бренде, изначально занимались производством техники, строительной, тяжелой техники. И история уходит в какой-то там 55-й, 65-й. Ну, то есть то, с чего все начиналось. С тяжелой строительной техники. В автомобильном сегменте, в легковом, работает относительно недавно. Если говорить о России, с 23-го года Cinamatch, именно автомобильное подразделение, начинает деятельность в России. Но еще до этого, начало 2000-х, то есть я думаю, что здесь профессионалы, те, кто занимается именно строительным бизнесом, может быть, и поддержали бы, рассказали бы даже какое-то свои впечатления. Потому что техника строительная стала поступать еще с начала 2000-х. И как раз благодаря именно компании Cinamatch. На российский рынок с автомобилями, именно с автомобилями, это выход 23-24 год. Отинг Паладин. Я напомню, у нас есть видеотрансляция. Видео. Вы смотрите радио. По видео, и вот глядя радио по видео, вы можете посмотреть. Я буду показывать, ладно, вам продукцию, то есть просто, чтобы не просто возникала осознанность в отношении компании, но еще было понятно, какая продукция представлена. Отинг Паладин. Возможно, что вы уже и счастливый обладатель, потому что это как раз один из тех автомобилей, про который с началом бегства мировых брендов, про который вы часто говорите, вот бы что-нибудь такое понятное, что-то такое, ну о чем мы, что мы знаем. Вы же компанию Nissan знаете? Знаете. Паладин на базе, как раз на базе ниссановского Терра и с мотором Mitsubishi. Окей? Ну, то есть, как бы, куда более, что должно быть еще более понятно, чем этот Паладин. Вот. Я вам показываю сейчас, пожалуйста. Паладин. Это к тому, что если сегодня испытываете голод в понятных автомобилях с понятными технологиями, известными и проверенными, то даже отсутствие известных больших брендов, в частности, японских брендов, вовсе не означает, что вы не можете пользоваться продукцией этих брендов. Ну, вот вам, пожалуйста, Nissan. Во всех своих проявлениях, если боком повернуть его, так это просто ну, стопроцентный Nissan. Ну и технически тоже. Салон, кстати, совсем не утилитарный. Вот я должен сказать, что с Паладином я знаком только вот так по картинкам. Ну и рядом стоял. Несколько раз, забирая тачки в тест, вижу, что стоит рядом. Но никак не доходили руки. Наверное, просто потому, что у меня мало опыта такого офроуд-испытания. Я специализируюсь больше на городских, таких потребительских городских тестах. А это история совсем не про город. Для города мы не покупаем внедорожники настоящие. Хотя тут, смотрите, как центральная консоль, большой экран, интересный дизайн отстрочки на дверях. Такое все затейливое. Вот задний диван большой. Просто двухцветное исполнение. Очень красивый кремово-коричневый салон такой. Прямо интересно. Так, это я вперед забегаю уже. Извините, это картинка про вперед, про Rocks 01. Это чуть позже. Все началось с Otting Paladin, и это был... возвращаемся к истории компании Cinematch. И это был такой, если хотите, пробный шар сюда прийти на рынок и посмотреть. Вот. Дальше выход на российский рынок брендов. Вот один из брендов очень известных, народно известных, Lissan, сейчас прям выходит. Чуть раньше появился Rocks. Но поскольку я уже говорю, у меня в тесте именно Rocks, на Rocks хотелось бы остановиться. Но для... Давайте, нет, подождите. Давайте с этим Cinematch'ем закончим. Что такое Cinematch в смысле компании? Что такое дистрибьюция? То есть это представление не только на российском, на мировых рынках китайской автомобильной техники. Вот что это означает. Больше того, занимаются расширением модельного ряда, локализацией производств в странах, сотрудничество с правительствами на самом высоком уровне, просто потому что это государственная компания, и она может и должна общаться с государственными чиновниками. Поэтому решение по выводу в производство автомобилей на территории Российской Федерации, строительство производственных площадей, мощностей, развитие дилерской сети, плюс такие вещи, как адаптация российских, китайских автомобилей к российским условиям, русификация не отдельных моделей руками, вот, ну, так в ручном режиме, а русификация, поставка сюда уже автомобилей, адаптированных к России, не только технически, но и мультимедийно, потому что мультимедиа сейчас неотъемлемая часть, безусловно, неотъемлемая часть автомобиля. Ну, что, надо рассказывать, насколько электронно сложные сегодня автомобили IT. Вот, и все это делается одной компанией. Плюс развитие дилерской сети, плюс расширение присутствия на российском рынке невероятно набирающих популярность сейчас последовательных гибридов и поставка сюда электричек. И, как следствие, переход на совершенно официальные бизнес-отношения, на модель официальных бизнес-отношений с Россией. Официальных имеется в виду прикрытие лавочки сероимпортной, только, все только официально. Вот, это важный момент, потому что тут недавно общался с компанией одной, которая сначала поставляла автомобили, ну, чисто китайские, параллельно импортно, просто для того, чтобы посмотреть, как они зайдут. Вот, а потом стали ехать сюда автомобили русифицированные, вот. И была возможность сравнить вариант, где... Ну, руками, просто в таком в ручном режиме. Здесь уже взяли мастера, специалисты взяли, поставили поверх китайской мультимедиа русификацию, пакет русификации. И как это, честно говоря, не то чтобы совсем корректно работает, и честно говоря, немножечко так забавными переводами в меню, там какие-то обороты странные, которые умиляют, безусловно. Но если это не твой автомобиль, в своем хотелось бы, чтобы все формулировки были точными, когда речь идет о меню и о ключевых важных пунктах этого меню. И познакомился с автомобилем, который уже заранее вот как раз вот по такой схеме, то есть когда он изначально готовится уже для российского рынка, и мультимедиа уже полностью русифицированная мультимедийка, полностью все подразделы, это две совершенно большие разницы. Казалось бы, такая, ну, мелочь на первый взгляд, да? Тем не менее, если это делается на уровне производителя и делается уже там, в Китае, делается с прицелом на российское, на российский рынок, разница ощутима, реально ощутима. Это Cinemach. Для себя, честно, открыл компанию, начал знакомиться с историей ROX и вышел на Cinemach, на этого большого игрока, причем государственного игрока. Почему-то, когда речь заходит о государственной компании китайской, какое-то чувство надежности возникает. Такое. А, ну, если государственное, тогда, ну, посмотрите, что оно там, государство это в Китае в последнее время понастроило. Вот. Дальше о продукции немного этой компании, от компании к ее творению.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, экватор лета, 16 июля. Вы уж простите за такую новость, но что делать? Это факт научный, от которого невозможно отмахнуться. Угу. Доброе утро, Верунчик Михаил. Здесь Дмитрий и точка. Видеотрансляция легла или это только у меня глюк? Не знаю, пойду проверю. Так, у меня здесь телега работает, трансляция. ВКонтактик работает, трансляция. Значит, у вас только. Простите. Это только у вас. Татьяна, приветствую. Валерий Шевеляков, тоже Илья, Денис Леонидович, Александр Сазыкин, Артур из Атырау. Доброе утро Казахстану. Денис, мигрант из Кореи Таун. Вечер добрый, Ресориус, Южному Уралу. Привет. Али Контес, Михаил и еще целая армия в хорошем смысле этого слова добрых, замечательных, прекрасных, талантливых, умных, заботливых, эмпатичных людей. А? А? Вот и соответствует. Так, что-то мне нужно было подобрать, что-то такое. Пилюля не была отобрана заранее, простите. Заранее не получилось. Я поэтому думаю, не знаю, что... А что-нибудь на вот так вот наугад просто посмотрим. Посмотрим. У меня тоже долго подключается трансляция, Виктор. Что это такое? Не, извините, я такое не хочу. Это прям уже. Ну что это за? Ну прям, ну это вообще никуда не годится. Не. Давай что-нибудь негритянское. Давай что-нибудь такое прям вот. Мы же не выдали. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about this comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb. Негритянское вообще можно говорить? Это же политкорректно. Вот нигерское, наверное, не очень. А негритян, а как еще? Алексей Кузнецов, доброе утро, Саша Зум здесь с нами, Павел Счастье, Краснознаменску, привет. Радио говорит МСК, телеграм-канал, заходите, смотрите трансляцию, пишите, говорит МСК, бот здесь, бот мессенджере, читаю ваши сообщения, говорит МСК бот. Ну, граждане дорогие мои, ну, граждане любимые, люди, соотечественники, ну, что же вам рассказывать про то, что с интернетами происходит у нас сейчас? В вопросах безопасности. Ну да, может подключаться долго, трансляция, еще грузиться что-то может быть долго. Надо понять и простить наших. Наших, которые ради безопасности это делают. И никогда не простить и запомнить этих говноедов, из-за которых все это происходит. Этих коллективно-западных. Двадцать три, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать три, двадцать пять до конца недели. Это в сантиметрах, это в градусах Цельсия, выше нуля. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. Ух, какое было, а? 7373948, позвонить, если. 7373948, но потом. Every time. Прям такая ничего себе, а? Я думаю, что даже достойно. Достойно место в тележеньке, чтобы поделиться. Сейчас пойду поделюсь обязательно. Монументально. Про такую можно сказать. Щи, щи, щи. Наверное, я правильно говорю иероглиф «щи» китайский. Сейчас я расскажу, почему я о нем заговорил. Ну, в общем, достойно того, чтобы называться «щи». «Щи» — кин и все. «Щи» — кин и все. Заходите в телегу, забирайте пилюлю, если нужно. Александр Гетте из Штутгарта. Германская народно-демократическая немецкая республика. Александр, доброе утро, приветствую. Водитель автобуса, кстати говоря, если я не путаю ничего. В Гальянове плюс 19. Алексей Кузнецов, доброе утро. Елена, вам тоже привет. У нас в Замоскворечье, в самом сердце, сердечко столицы. Плюс 19 тоже. Ощущается как 20. Вчера было 23 в это время. Сегодня грозы, слабый ветер, но может быть сильный ветер. Дожди слабые, но может быть сильные. И грозы тоже. Вот так. Московская погода в июле должна держать жителей столицы в состоянии полнейшего изумления. И она с этим справляется. I
get those goosebumps every time you come around, yeah. You lose my mind, you make everything go fine. Worry about those comments, I'm way too young, yeah. It's way too dumb, yeah.
Трэвис Скотт. «Гусь Бумс», так называется это произведение.
Говорит Москва. 94,8.
«Гусь за что-то там кусь». Чертанова плюс 22, а в Ясенево плюс 20. Доброе утро, чертановцы и ясеневцы. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Сергей, Москва.
Да, приветствую, Сергей.
Роман, хотел сказать другим водителям, кто сейчас только выезжает на работу или с работы. Минское шоссе в районе Одинцова 1 идет ремонт ЖД, ну, ЖД переезда.
Mm-hmm.
И сделано по одной полосе, что в область, что в Москву. Пробка накапливается очень большая, кто по времени торопится, но надо что-то придумывать.
Подождите, это то Минское, где еще, где нет платки еще, правильно? Это Минка еще, ну, в смысле...
В районе Одинцова-1, Одинцова-1, там ЖД переезд.
Я вижу.
Пробка,
мощная.
Пробка прямо накапливается мощная, да.
А так она и из области, она и из Москвы, и в область тоже такая одинаково мощная, да, в две,
да,
стороны.
Да, они перетрели половину Минки, и получилось по одной полосе туда и обратно. И кто едет на работу пораньше, там постарается успеть. Ну, ребята, ищите объезды, потому что...
Кто едет на работу пораньше, тому нужно вспомнить, что есть... Есть такая дорога, где можно проехать без железнодорожных переездов и пробок, где можно проехать за деньгу малую вокруг Одинцова по платочке, выпрыгнуть потом куда хочешь. Хочешь еще за 700 рубчиков к Москва-Сити прямо без пробочек, хочешь на МКАД, хочешь куда хочешь вообще. Можно, можно. Есть такая дорога, но вы стоите на Минке. Это вопрос выбора. А этот ремонт... Нет-нет-нет, нет-нет, сеньоры, сеньориты, нет. Это не приглашение на платку. Это плановый ремонт переезда. А что вы хотите? Ведь это же ведь переезд! Переезды всегда ремонтируют. В Тольятти 19. Дождь. Будут грибочки. Алекс 763 пишет. Александр, фотографии здесь присылаются. Ну, обычно люди умудряются присылать фотографии в бот-мессенджер. Сюда попробуйте просто прикрепить обычную фотку, как, ну, как вы это обычно делаете в телеграм-общении, в чатах, и отправьте. Вообще приходят фотографии. Так, Василий требует пятничных пилюль. Но, Василий, но вы же знаете, что сегодня среда. Зачем же вы говорите о пятничных пилюлях? Они же ведь по природе называются пятничные. Ведь ежели же пятничные пилюли появятся в среду, так она уже перестанет быть пятничной. Ну что вы, Василий? Да, нет, пятничные пилюли у нас по пятницам. В четверг можно около пятничное еще какое-нибудь такое. Вот. Но на самом деле рок-н-ролльчик мы оставляем на пятницу. Только на пятницу. Так, давайте вернемся к знакомству и уже от автомобильной компании, которая предшествует появлению продукции всегда. Сначала компания, потом продукция. Перейдем уже к самой продукции, но для начала коротко, возможно, вы только что подключились, потому что я знаю, утро — это чрезвычайно сегментированное по времени, сегментированный промежуток, и поэтому здесь все очень четко происходит. У вас не так, что ли? У меня так. Я точно, там, ну, с точностью до плюс-минус 2 минуты, ты понимаешь, когда ты, там, пипи-ка-как, ну, потом вышел, сел в автомобиль, поехал, вот тут и запрыгиваешь в магазинчик, поэтому я точно знаю, что многие ставят себе условием логистическим выход, там, в 7, к примеру, в 7 я выхожу. И, соответственно, первую часть вы пропустили, я коротенько вам напомню, запускаю цикл ознакомительных эфиров, цель которых... чуть ближе познакомиться с тем, что и без того стало нашей реальностью, с китайским автопромом. как с продукцией, но с этим мы в рамках классических обычных тестов знакомимся, так и с компаниями, которые стоят за этой продукцией. Потому что в конечном итоге, мне кажется, что чувство недоверия продукции связано с отсутствием истории взаимоотношений с компанией. Она просто не присутствует никогда в прошлой твоей жизни, и поэтому все, что делается, даже если делается что-то невероятно красиво, невероятно технологично, невероятно качество, не вызывает доверия. Я с тобой я давно знаком, а этого кота я впервые вижу. Поэтому на этом основании я тебя выбираю. Вот, говорил отец дяди Федора маме дяди Федора. Вот, так это сегодня мы вот что делаем. Мы знакомимся с Cinemach. Cinemach — это огромный конгломерат, в который входят производители, компании, производящие строительную технику, дорожную технику, тяжелую просто технику, железнодорожную технику, аэропортовую технику, автобусы для обслуживания, вот это все, которые ездят, там погрузчики, в общем, все. И, в частности, гражданскую технику. Нас интересует не только это производство, но и еще одна из граней работы этой компании – это, безусловно, адаптация китайской техники, ну, в смысле, официальный вывод на российский рынок. Как это происходит? В 2023-м Cinemach запускает, тогда в 2022-м выходит Отинг, Паладин, я напомню, официально через Cinemach. Потом Рокс, сейчас Лисан, Ли Ауто. В перспективе вывод еще нескольких брендов, известных, но параллельных. Тех брендов, что сейчас представлены, уже нашли своего покупателя, массового покупателя, между прочим. Это электрички, я так аккуратно скажу. Но пока были представлены исключительно параллельно. Возможно, очень скоро они появятся и в будущем. Какова роль компании не столько в производстве автомобилей там, в Китае, сколько в представлении их здесь, в России? Адаптация, сертификация, логистика, интерфейсы на русском языке. Об этом я уже говорил, когда автомобили подготавливаются изначально для России. Они уже русифицированное меню для нас, как это было принято в нашей прошлой жизни, тогда, когда мы получали автомобили, они были полностью готовы для коммуникации с российским пользователем. Создание дилерских сетей, сервисные центры, потому что технику нужно обслуживать после продажи, и все это на стороне как раз Cinemach. Плюс все вопросы логистические, таможенные, потому что поставки техники все официальные. И здесь нужно также сказать, что государственные компании всегда проще и легче найти общий язык с государственными органами. И в этой связи у Cinemach прям должна быть какая-то фора, наверное, в общении с российскими властями и в создании благоприятных условий для поставок автомобилей. Вот. Ну и коротенечко, совсем коротенечко о том, что в тесте сейчас. Он глобально называется Polestone 01. Автомобиль, прямо скажем, совсем свежий. Свежий в том смысле, что был произведен совсем недавно, потому что молодая компания. И в 23-м году, 23-24, первое появление в России. В России мы знаем этот бренд как «Рокс». Пока что представлен только одним автомобилем, «Рокс 01», одним, но каким? Технические параметры чуть позже, там, о технических параметрах я буду говорить. Да присылаются фотографии, ну что вы, ну попробуйте прислать фотку, просто приоттачьте ее к сообщению, там есть такая скрепочка, видите, скрепочки, вот в чатах, в телеграмных скрепочки такие есть, и вот можете нажимать это все дело и отправлять, ладно, ладно. Вот, Рокс 01, о технических аспектах модели чуть позже, тогда, когда буду говорить и об аналогах, может, даже какой-то краш-тест устроим, пока же об образе автомобиля. Вы точно совершенно видели его на улице. Я сейчас вам начну его показывать, и вы точно скажете: «Ах, это он!» А я и не знал, что это он. Так, давайте, сейчас, секундочку, вот я показываю. Радио, говорит МСК, трансляция идет. Ну, трансляция, ну что вы. Один из интересных моментов в дизайне автомобиля лично для меня, это то, что то, как он нарисован экстерьерно, то, как он нарисован интерьерно и потом воплощен в металле, в коже, в дереве, это продолжение общей стратегии, которую еще когда-то затеяли корейцы. Вот, за счет чего корейский авторынок совершил свой корейский большой скачок, большой прыжок. Вот, и какой смысл изобретать велосипед, если он уже изобретен? И по этому пути пошел китайский автопром тоже в какой-то момент, нарастив мяско, нарастив мышцы, нарастив все, этому нужно всему было придать технику, профессионализм, а значит, нужны были мозги. И поэтому в каждой компании, сейчас в каждой китайской автомобильной компании трудится комплекс инженеров из европейских автомобильных компаний, комплекс дизайнеров, о дизайне, кстати, вот сейчас я как раз и хотел говорить. И поэтому у меня вызывает улыбку, мягко говоря, вот это вот... позиция некоторых до сих пор абсолютно упоротых наших сограждан, которые рассказывают про то, как они тотально, просто на том основании, что это китайский бренд или китайский автомобиль, не доверяют китайской продукции. Тогда у меня вопрос, а почему вы доверяете продукции итальянской, немецкой, британской? Потому что ну, делают люди те же. Настраивали конвейер, технологии. Инженеры изначально проектируют автомобили. Те инженеры европейские. Европейские ателье рисуют эти автомобили. В частности, Рокс 01 нарисован пенинфорина. Что-нибудь говорит вам? Пенинфорина. Вот само слово. Пенинфорина. На что похоже? Пенинфорина. Это что-то звучит примерно как Феррари, Ламборгини, Бугатти, Альфа-Ромео, пенинфорина. Ателье участвовало в разработке в той или иной степени большинства автомобилей, большинства европейских брендов, которые мы считаем эталонами стиля или красоты. Это везде участвовали пенинфорина. Пенинфорина нарисовали этот автомобиль, причем не только его экстерьер, но и интерьер. Мне понравилась история с головной оптикой. Сейчас, где она, головная оптика? Во, вот в этом ракурсе хорошо. Никто не скрывает, и в частности внутри пенинфорина тоже не скрывает, и внутри Рокс, что автомобиль, да, концептуально напоминает Land Rover Defender, новое поколение. Да, это так. Почему это так? Просто потому, что это форма, символизирующая автомобиль для, не только для дорог, но и для условий вне дорог, для активного ведения, активного образа жизни. Просто в Defender'е нарисовали яйцо. И что ж теперь на этом основании? Никому не рисовать больше яйцо? Нет, это просто оптимальная форма для автомобиля, где водитель может съезжать с дороги. Хотя это не внедорожник 0.01, но тем не менее. И в пользу того, что, тем не менее, свой собственный язык в каждой кузовной детали у этого автомобиля присутствует, нужно сказать, что уж хотели бы нарисовать похожее на Defender, точно, нарисовали бы абсолютно иное выражение лица, иную светотехнику, потому что здесь светотехника, обратите внимание, совершенно не абсолютно просто, даже концептуально никак не походит на круглые глаза Defender. Здесь свой собственный язык, и вот эта вот штука, я нашел специально этот иероглиф. Где он у меня? Вот он у меня. Он называется иероглиф «Щи». И вот если посмотреть, вот здесь, видите, нижняя часть вот этого иероглифа, а потом еще раз посмотреть на фару. Вот это такие истории мне реально нравятся. Вот прям серьезно. Когда... Где у меня этот... О, Господи, уже потерялся у меня автомобиль. Только что же я это делал. Вот такие истории мне реально нравятся. Вот он. Когда в элементах, в том, что можно было совсем не обязательно это можно было делать. Ну, то есть, ну, совсем, можно было не заморачиваться так. Но сделали историю какую-то, такую с бэкграундом. То есть, за формой этой головной оптики стоит иероглиф «Щи», один из элементов иероглифа, который, в свою очередь, означает «всякое». То есть, там, ну, иероглифы — это понятийные вещи, у него нет одного четкого определения. Но... Одно из определений — это что-то мощное, что-то большое, очень твердые, как скала или курган, а еще это воинство или войско. Ну, в общем, что-то по-настоящему фундаментальное. И это использовано в образе. А, причем нарисовали это вовсе не китайцы, а итальянцы.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, среда, 16 июля, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, опасный разворот, заболеваемость, что это так, не хочется ни про какие заболеваемости сейчас говорить, хочется говорить о красоте и на море, вот, чего хочется, красоты и на море, красоты у нас есть, я показываю вам красоту, вот, возвращаемся к Пининфаринке и к современным автомобилям. Кто-то мне написал, от современных автомобилей и их дизайна хочется больше агрессивности. Что-то они какие-то мыльно прилизанные все. Да вы гляньте-то просто на него. Это же настоящая скала. Я про 01 Рокс. Даже он нарочито нарисован грубым снаружи. Таким вот, чтобы сразу было понятно, для кого, зачем этот автомобиль. Уж, ну, точно совершенно понятно, для мужчины. Вот. А здесь он еще и на скале стоит такой. Смотрите, массивная, мощная решетка. Это светотехника. Кстати говоря, сразу не обращаешь на это внимания, но... удивительным образом удалось нарисовать. Вот передняя светотехника, а вот передняя, а вот задняя. И если присмотреться, то, ну, просто концептуально вот этот иероглиф «щи», он присутствует и там, и в передней, и в задней, причем одна и та же часть. И очень вписано это все гармонично в силуэт самого автомобиля. Прикольно. Именно поэтому Матео Пегуцци, вице-президент Пинифарина в Шанхае, ну, подразделение, сказал, сейчас цитата будет его, «Восточная эстетика проповедует принцип «меньше значит больше». Мы вдохновились китайским иероглифом «щи», который символизирует прочность и надежность». И он присутствует... в не только светотехнике, но сам принцип присутствует также и в интерьере автомобиля, когда меньше значит больше, это значит вот что. Абсолютно. Да, радио говорит МСК, я же показываю. Ну что, мы знакомимся с новым, очень мощным игроком рынка, во-первых, премиальных внедорожников, в том смысле, что это последовательно гибридный автомобиль, поэтому рамы у него нет. Но характер есть, вот, характер настоящего внедорожника, что, в общем-то, и олицетворяет его внешность, и его убойные технические параметры, о которых сегодня я стараюсь не говорить, потому что речь не столько о содержании, сколько об образе, потому что о содержании мы еще успеем поговорить. Итак, меньше значит больше, это означает вот этот абсолютно чистый, лаконичный интерьер, просто ничего лишнего. Органы управления на руле. Кстати говоря, руль с такими двумя баранками, обратите внимание. Я первый раз вообще встречаю такой руль, где учтены большие пальцы. Большие пальцы рук, вот эти. То, что сделало людей людьми. Мы до сих пор были бы... если бы не научились двигать пальцами большими. Они у нас двигаются. И за счет этого мы рванули эволюционно вперед. Мы стали пользоваться инструментами, умеем держать их. Делать, вот мелкая моторика у нас есть. Но большие пальцы почему-то никто не учитывал в рулевой баранке. А здесь специальные такие, эти, по форме специальные такие петельки под спицами, ну, перекладинами руля, которые боковые, ну, где органы управления мультируля. И еще такие две перекладинки, за которые ты просто пальцами, как крючками большими такими, хватаешься, и у руля нет ни одного шанса выскользнуть или там, если ты на оффроуде находишься, как-то так вот попасть на что-то такое большое препятствие, которое дернет и вырвет баранку из рук. Ну, только этими, с пальцами, а это невозможно. В общем, такая классная штука, и каждый раз, когда едешь, держишься за это, такие пальцы сами туда погружаются, и думаешь, вот это кайф просто. Ну вот настолько подумать и сделать такую интересную штучку, там, где, казалось бы, изобрести уже нечего. Ну что ты в руле изобретешь новое? Только с формой начнешь играть его, сделаешь его, ну, не знаю, как вот в Тесле, уберешь верхнюю часть, сделаешь из него контроллер компьютерный такой, или что-то еще сделаешь. Нет, можно. Такие штучки. Так, значит, говоря о салоне, я попробовал найти пластик, не получилось. Ну, такой, открытые пластиковые панели, которые бы свидетельствовали о том, что производитель хотел бы сильно не вкладываться в материалы и сэкономить на чем-то в интерьере. Не нашел. Потому что все зашито кожей либо, либо деревянные панели, либо алюминий, металлические какие-то вещи, либо ткань, там, алькантара какая-то. Вот, ну, вот в эти, мягкая подложечка у этих двух зарядок, которые в центральной консоли для телефонов. Потом деревянная отделка, или кожей обшита, или кантики какие-то алюминиевые идут. Вот все какое-то такое. Это интересно. Меньше, значит, больше. Это не означает объем автомобиля, потому что здесь больше, значит, больше. Да, вот салон с третьего ряда, вид с третьего ряда вперед. Экран доступен для второго и третьего ряда. Вот этот из потолка, который опускается, пожалуйста, там развлекательная система. Вот салон, посадочная формула. Кстати, надо уточнить. Я не знаю, если 2-3-3 формула, потому что третий ряд на троих рассчитан. Третий ряд, габариты автомобиля позволяют подразумевать трех пассажиров в третьем ряду. Да, это будут не очень крупные пассажиры. А где автомобиль с очень крупными пассажирами в третьем ряду? Но я, кстати, сегодня намерен снять одно из заданий, которое вы мне дали, когда я представлял автомобиль через что за тачку, через нашу викторину. Вот. Говорю, задавайте вопросы, если что интересно, там спрашивайте. Вот. И вопрос был по третьему ряду. Можно ли там разместиться? Давай залезай в третий ряд и сними, как ты там помещаешься. Намерен сейчас это сделать. Вот сейчас закончу, эфир закончится и пойду. Если ливня не будет. Ой, стану забираться. Чего не сделаешь ради своих профессиональных обязанностей? Полезу в этот третий ряд. Посмотрим, что там за люди размещаться могут. Второй ряд капитанский, два отдельно стоящих кресла. Причем вот здесь кресла такие с обычными подлокотниками. В моей версии кресла фундаментально в коконе, в таком, как авиационное, в бизнес-классе, в большом кресле, с боковинами глухими такими. Просто вот кресло по-настоящему. С точки зрения эргономики, кстати говоря, не очень понятно, что удобнее, потому что вот в такое кресло с мощными глухими боковинами требует смещения кресла назад, максимально назад, чтобы в него можно было сбоку удобно сесть. Ну, в общем, надо подумать, надо попробовать. Я попробую во второй ряд сесть, потому что не садился еще. Ну, уровень настроек там потрясающий для второго ряда. Вот так это. А, вот они, вот такие. Вот я сейчас показываю, вот. Здесь на предыдущей фотографии, где панорамный снимок всего салона, видите, кресла обычные с подлокотниками, которые поднимаются вверх. А вот это бизнес-вариант уже, когда, ну, как бы задний диван все еще есть, но, простите, вы тут вообще не главные. Потому что главные во втором ряду сидят. Вот такие два бизнес-кресла из бизнес-класса самолетного с глухими боковинами, с атаманками, которые поднимаются, и ногами можешь лечь просто полностью, вытянув ножки, у тебя подставка. В подлокотниках в этих массивных, центральных, скрываются пульты управления. Ну, там невероятное количество настроек кресла. Я не разбирался еще с этим. Вот сегодня как раз говорю уже, сейчас пойду сидеть во втором ряду, разбираться с настройками, чего можно делать. Потом с третьим рядом. А потом еще хочу попробовать режим постель, кровать, спать, дом, уют, спать, дом, кровать. Кот в ногах где-то. Ну, в моем случае собака урчит. Есть режим какой-то двуспальной кровати в автомобиле, когда второй и третий ряд могут свернуться таким образом, что будет поверхность. И даже специальный матрас. Раз лежит в багажнике у меня, в сумке специальной, которым потом закрываешь это все. Он такой мягкий. Его можно накачать, а можно оставить. Он сам по себе такой толстый, очень мягкий. Вот. И просто спать. Это помимо того, что есть маркиза, а вот салон сверху вот так выглядит. Вот прям три посадочных места сзади в третьем ряду. Три подголовника, три кресла. Подразумевается, что три человека там могут сидеть. Специальная маркиза, маркиза Карабаса. Чьи это поля? Маркиза Карабаса. Где у нас это мар... Ой, а почему я маркизу не... А-а-а, извините, что-то я маркизу не... Ну, в общем, ну что, ну, ну у меня же в этом... Я снял даже небольшой обзорчик об этой маркизе. Вы что, не посмотрели, что ли, до сих пор? Щукин, и все, можете зайти в телегу. Выезжали на природу. Маркиза имеется в виду, это такой тент, который... А, вот видео я сейчас буду показывать. Давайте без звука буду показывать, просто чтобы было видно. Тент, который крепится либо к рейлингам на крыше, в случае с ROX-01 это специальный экспедиционный багажник на крыше. С одной стороны, с водительской в данном случае, крепится такой кофр, просто все очень компактно. Кофрик, его даже сразу незаметно, что он есть. Из которого открывается вот такое. По площади еще как два автомобиля. На упорах, на растяжках, на специальных направляющих таких открывается все. И ты создаешь себе пространство рядом с автомобилем, накрытое от солнца, от дождя, потому что натяжением и по углам можно делать скосы, когда вода стекать с него будет. Вот. И все это вписано в автомобиль. Это я имею в виду, что насколько все функционально. Кстати говоря, сейчас была одна из фотографий у меня здесь, которую я отобрал для эфира, где видно в кофре, прямо в убранном этот. Вот, смотрите. То есть ты никогда не скажешь, что это висит на багажнике, ну, наверху. Что-то по-настоящему огромное. Это просто такое, ну, как будто по площади, как если бы лыжи, я не знаю, какие-то были просто в кофре в таком, в чехле, пристегнуты сверху к багажнику. А из этого кофра открывается вот это огромное полотно маркизы с направляющими, с колышками в специальных карманчиках, веревочки. Все настолько продумано, как будто, не знаю, как этот, как будто Икея все это делала, когда все суперинтеллектуально на своем месте, и для всего есть какой-то кармашек, замочек, дырочка какая-то, что такое, раз, все натянул. Очень круто. Вот, это ROX-01. Автомобиль, нарисованный итальянцами для всего мира, потому что модель глобальная. Пининфаринко нарисовала и этот лаконичный салон, и этот потрясающий, с одной стороны, мощный, с другой стороны, утонченный дизайн. И Cinematch, как дистрибьютор, официальный поставщик автомобилей не только ROX, но и ROX тоже, привозит его абсолютно русифицированный, полностью готовый к России, со всем зимним пакетом. Кстати, по меню управления, это вообще отдельная тема, отдельный обзорчик, я еще и запишу, как реализовано меню. Вот среди бензиновых моделей, я бы сказал, что у Manjaro лучше всего реализован интерфейс мультимедийки автомобильный, вот самой джилевской, и протокол Apple CarPlay. Коммуникация между этими двумя большими частями мультимедиа, на мой взгляд, сам интерфейс выстроен в бензиновых автомобилях. Я не видел, ну, может быть, есть, просто, ну, вот у меня за последний там год-два не попадались такие. Как правило, это такие, нужно делать много лишних шагов, нажатий для того, чтобы с CarPlay выйти в меню, а потом обратно в CarPlay. Вот в Manjaro это реализовано просто супер-супер классно и супер удобно. Когда ты сразу можешь попадать во все разделы автомобиля и во все разделы CarPlay. Здесь это реализовано еще круче за счет того, что экран здесь мультимедиа большой в автомобиле. Но, черт возьми, мы видели много автомобилей с большими экранами. Он не просто большой, а он функционально... Ну, вот на этой картинке этого не очень видно. Здесь еще круче реализован CarPlay, потому что у тебя, в принципе, есть доступ не просто к автомобильному меню, а ко всем основным параметрам автомобиля по ходу движения, и в это же время открыта еще и часть экрана CarPlay. И все это дружит друг с другом. И больше того, даже подключенный CarPlay телефон, я это проверил, CarPlay, навигация у меня активирована на экране. И при этом я могу пользоваться видео, то есть телефон остается полностью функциональным. Беспроводное подключение CarPlay, да, я не сказал. И он остается полностью функциональным, то есть ты можешь совершать видеозвонки, я снимаю видео интерьера, снимаю видео салона, и при этом у меня CarPlay загружен, чего, ну, не во многих автомобилях я такое встречал. Плюс полнофункциональное меню самого автомобиля остается также доступно. Ты можешь параллельно работать и настраивать основные параметры автомобиля. Полностью доступны кресла, охлаждение, ну, вентиляция, подогрев, массаж, параметры автомобиля основные выведены. И плюс еще и CarPlay параллельно. Супер удобно. Это, я не понимаю, почему, если кто-то изобретает что-то классное, почему тут же не подхватить это и не реализовать у себя? Ведь это же вопрос просто программирования. Это же, ну, вопрос просто цифровой настройки всех остальных менюшек. Почему, не знаю, гордость какая-то присутствует у автопроизводителей или что-то такое? Там, ну, есть такие вопросы. Если кто-то что-то придумал, ну, возьмите на вооружение. Ведь это же в конечном итоге благоприятно повлияет на вашу аудиторию. Покупатели вашей продукции скажут, ну, смотри, как у них. Тоже прямо вот как хорошо, как у них. А? Вот это классно. Так, ссылку на матрас купил себе, он сдулся даже. На... Ладно, ссылку на матрас кинуть. Окей, хорошо. Это называется патент. Да нет, Игорь Иванович, это не называется патент, это называется лень. Инерция. Вот мы так сделали, вот оно так есть и так будет работает. Все. Инерция. Нет никакого патента на расположение этих рабочих инструментов на экране мультимедийной системы. Никакого патента нет для этого. Это вопрос программирования. Просто программирование. Ты же программируешь как-то работу твоей мультимедийной системы и ее взаимоотношения с протоколами CarPlay и Android Auto. Да. Ну, так ты можешь запрограммировать их как хочешь. Это вопрос к твоему IT-отделу. Здесь не в патенте. Тут никто ничего не изобретал. Ты просто интерфейс показываешь, как он настроен. Как он? Расположение на экране элементов. Все. Тут какой патент на это? Хотя, не знаю, может быть и патент. Я так говорю, я ни разу не делал мультимедийную систему, поэтому мне сложно сказать. Но, как говорится, не роксом единым, потому что тот самый Синомачи, о котором сегодня уже много же говорили, сделал еще один большой дел. Компания делает подарок российскому покупателю. И официально, в этом году, в начале года стало известно официально, ну, в смысле, новость. Потом уже официальные ценники появились. А сейчас уже и официальные автомобили должны подъехать в официальные дилерские центры, которые будут организованы и уже развиваются, их уже несколько десятков по стране, имеется в виду дилерских центров «Синомач», где представлены продукты и «Отинг», тот же, и «Рокс», и теперь «Лисан», мы называем их, «Ли Ауто», еще один инновационный бренд, который захватил рынок российский последовательных гибридов сразу же, моментально. То есть, на моей памяти, это первые высокотехнологичные автомобили, которые поехали в Россию с началом вот этого кризиса, который нам хотели устроить, автомобильный кризис, но ничего не вышло. Я имею в виду саботаж западных автопроизводителей, которые сбежали из России, их никто не выгонял. И «Лисаны» поехали сюда первыми, тогда сероимпортно, тогда параллельно, а теперь поедут официально. И сколько бы ни рассказывали вы про разницу в цене, вот между параллельными автомобилями и официальными, позвольте, я позволяю вам иметь свое мнение, но вы-то мне мое тоже позвольте иметь, ладно? Мое мнение вот какое. Сейчас при нынешнем курсе валюты и нынешней ценовой войне, ну, в смысле конкуренции, давайте так, война – плохое слово, конкуренции. При нынешней ценовой конкуренции между автопроизводителями, теми, кто делает автомобили в России, кстати говоря, некоторые из автомобилей, представленных «Синомач» в России, пока что привозимые сюда, есть планы по производству их в России. И это будет что-то очень-очень престижное и очень крутое. Но об этом чуть позже. Так вот, при нынешней ценовой конкуренции, курсе валюты и прочих нескольких еще факторах, битва за потребителя, вот это все, Разница между официальным автомобилем и параллельным автомобилем сейчас составляет примерно, там, ну, в лучшем случае миллион. В лучшем случае миллион. А вообще, может быть, и поменьше. С учетом скидок, там, 3D и всего остального. Ну, я знаю, потому что, ну, сейчас я приценивался и ходил, не буду врать, я ходил и приценивался к последовательному гибриду. Для себя. Ну, в смысле, для семьи. И думаю, ну, что, везти, как бы, оттуда. Есть возможность, там, как бы, вот это все. Ну, будет даже чуть поменьше, чем миллион. Но только потом ты получаешь автомобиль без российского зимнего пакета. Ну, как минимум, там руль, стекло не греется. Что, стекло менять будешь, чтобы оно грелось? Ну, как-то технически можно там что-то сделать. То есть, дооборудование автомобиля опциональное. Русификация, которая, господи, бог его знает, как она ляжет на мультимедиа, на твою мультимедийку, вот эта, которая ручная, такая в ручном режиме, штучная, когда тебе здесь кто-то будет делать. Потому что, еще раз, если говорить о Синомаче, то автомобили идут с российской подготовкой, сразу приезжают сюда уже с российской подготовкой, и с пакетами зимними, и с мультимедиа российским, и с адаптацией российской. В общем, вот это все дооборудование, потом бог его знает, как оно будет работать. Потом мы знаем, что современные автомобили — это еще и мастер-аккаунты. Ну, последовательные гибриды или электрички, если это Мазикра говорить. Эти вопросы тоже нужно решать. И многие удивляются, что владельцем мастер-аккаунта твоего автомобиля является какой-то китайский гражданин, только от доброй воли которого зависит, будет твой автомобиль твоим или не будет. Будет он ездить у тебя или в кирпич превратится. Об этом тоже многие не думают. Потом гарантия, вопрос гарантии, техническое обслуживание официальное. А гарантия нехилая на эти автомобили. И в тот момент, ведь вы же любите этот фактор, фактор ликвидности, правильно? На вторичном рынке. Многие думают о том, а что там будет с моим автомобилем, с его ликвидностью, когда я захочу его продать. И продавать вы будете автомобиль, привезенный параллельно, с русификацией кривой, с мастер-аккаунтом непонятным, с отсутствующими некоторыми опциями теплыми российскими, на фоне, ведь автомобили-то стареть будут одинаково, время течет для них одинаково, вот, и на фоне появления на вторичном рынке официальных автомобилей. Понимаете, о чем речь? И вот ваш на вторичке пустой, странно, со странной переведенной мультимедией всем остальным автомобиль будет продаваться рядом с официальным. И как вы его продадите? Ну, как? На каких условиях? Понимаете, в чем дело? И если прикинуть вот это все вместе в комплексе, прям все в комплексе, и посмотреть, что разница, первоначальная разница, пусть даже в миллион, превратится в какие-то там сотни тысяч рублей выгоды, которые ты выиграешь. Ну, а плюс еще риски при доставке, там вот это все. Стоит оно того, когда речь идет об автомобиле большом и, прямо скажем, не масс-маркетового сегмента. Ну, то есть не автомобиль стоимостью 1,5-2 миллиона, ну, чуть подороже. Стоит она, экономия вот эта, на спичках тех рисков? Не знаю. Вот, ну, в смысле, я знаю. Ну, лично я могу о себе только говорить. Нет, не стоит. Вот я для себя это уже решил. Нет, не стоит. И поэтому, если только намерение оформиться чуть более серьезное по замене семейного автомобиля на последовательный гибрид, когда намерение такое вдруг возникло, точно, совершенно я буду брать официальный. Ну, серьезно. Мы все за многие вещи, не то чтобы переплачиваем, а платим, может быть, чуть больше где-то, покупая не просто вещь, а покупая вместе с вещью немножко истории, немножко спокойствия, немножко перспектив, немножко удобства, дополнительно. И если мы это делаем в обычной жизни, просто в обычной, почему это не должно касаться такой серьезной покупки, как автомобиль? Почему здесь надо идти на какие-то неоправданные риски? Почему здесь надо чем-то жертвовать? Там вот, ну, я не знаю. В общем, я бы... Короче, я решил для себя. Ли 6 в Москве прямо сейчас. с доставкой в Махачкалу, тут цена указана, в течение полутора месяцев на номерах Киргизии. В общем, хороший автомобиль. Стан, слов, как это пишет. Хороший автомобиль с доставкой в Махачкалу, это звучит само по себе уже прям, ну, надежно. На номерах Киргизии с роскошными перспективами. Просто очень хороший автомобиль. Надо брать, я так думаю. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.